Рождество. Как весело в былые времена встречали Рождество в Царском селе, красивом городке неподалеку от Петрограда. Кроме домашних праздников царской семьи проводились елки для родственников, офицеров и охраны. Был год, когда государь посетил 6 елок в одном только царском. В военном госпитале, школе нянь императрицы Александры Федоровны, казармах гвардейских инвалидных рот, рождественские елки для дворцовой охраны, офицеров и рядовых. С началом Первой мировой войны в список публичных елок внесли праздники в лазаретах для раненых. В назначенное время на праздник приезжал государь и его семья. Государь медленно обходил подразделения, иногда подавая руку или перекидываясь несколькими фразами с офицерами. Начиналась лотерея. Играли балалайки, пели казаки. Когда цесаревич был маленьким, его очень развлекала раздача подарков. Особенно счастлив он был, когда кто-то выигрывал будильник. Офицеры нарочно заводили будильники, и те звенели к великой радости Алексея Николаевича и других детей императорской фамилии, преподавать которым французский язык, меня пригласили в 1905 году. Кто не поймет волнение, с которым я вспоминаю эти дни. Старшая дочь государя Ольга обладала очень живым умом и схватывала все с удивительной быстротой. Татьяна обладала волей и была менее непосредственна, чем ее сестра. Мария была красавицей, блиставшей яркими красками и здоровьем. Анастасия – большой шалуньей, умевшие развеселить всякого, кто был не в духе. Великие княжны были прелестны своей свежестью и здоровьем. Трудно найти четырех сестер, столь различных по характеру и столь тесно связанных дружбой. Изначальных букв своих имен они составили общее имя – Отма. Так они подписывали свои подарки и письма. Цесаревич Алексей был центром и радостью этой тесно сплоченной семьи. Это был луч солнца, освещавший и людей, и вещи. И когда бывал здоров, весь дворец казался преображенным. Впервые я увидел цесаревича, которому было тогда 1,5 года, зимой 1906-го в Царском. Это был самый дивный ребенок, о каком можно только мечтать. С чудными светлыми кудрями и большими серо-голубыми глазами. Когда он улыбался, на его щечках вырисовывались ямочки. Я подошел к нему, и он смущенно протянул мне свою маленькую ручку. В 1913 году императрица доверила мне обязанности наставника своего сына. Это известие преисполнило меня одновременно радостью и страхом. Имел ли я право уклониться от этой тяжелой задачи? Обстоятельства дозволяли мне повлиять на духовное развитие того, кому предстояло стать монархом одного из величайших государств Европы. Алексею Николаевичу было тогда 9 лет. Он вполне наслаждался жизнью, как резвый и жизнерадостный мальчик. Вкусы его были очень скромны, он совсем не кичился тем, что был наследником престола. Самым большим его счастьем была возможность играть с сыновьями своего дядьки, матроса деревенька. Мать, которую дети обожали, была в их глазах непогрешима. Они были очаровательно предупредительны к ней. И девочки по очереди дежурили, когда ей не здоровилось. Вместо высокомерной холодной царицы, о которой мне столько говорили, я нашел женщину, всецело преданную своему долгу. Сдержанность ее, на которую многие обижались и которая вызывала столько враждебных чувств, оказалась следствием врожденной застенчивости. Отношения детей с государем были прелестны. Он был для них одновременно царем, отцом и товарищем. Их чувство переходило от религиозного поклонения до полной доверчивости и самой сердечной дружбы. Какой пример давала эта семейная жизнь, полная глубокой нежности. Но как мало людей о ней подозревали. С какой радостью возвращаюсь я к этим воспоминаниям. Они вызывают к жизни тех, кто был мне так дорог, ставших жертвами рока в такие годы, когда для других наступает самый расцвет. «21 марта 1917 года Ее Величество сообщило мне, что они с государем арестованы, а все нежелающие подвергаться тюремному режиму должны покинуть дворец. Я ответил, что решил остаться. 5 месяцев заключения в царском селе я вел дневник нашей совместной жизни, страницы которого я сейчас пропускаю». Государь принимал все с изумительным спокойствием и величием духа. Ни разу ни слова упрека не слетело с его уст. Он был готов простить всех тех, кто подвергал его унижениям, лишь бы они спасли Россию. 12 августа, в день рождения цесаревича, мы узнали, что нас переселяют в Тобольск. 17 августа мы прибыли на поезде в Тюмень, а 19 на пароходе в Тобольск. Царская семья заняла верхний этаж губернаторского дома. Свита – дом купца Корнилова напротив. Охрана состояла из солдат, приехавших с нами из царского села. Государь и дети страдали от недостатка простора. Для прогулок они располагали маленьким огородом и двором. Государю очень не хватало физических упражнений. Нам привезли березовые бревна, пилы и топоры. Теперь мы заготовляли дрова, необходимые для кухни. Это стало нашим любимым развлечением в Тобольске. Даже великие княжны пристрастились к новому спорту. Церковные службы происходили сперва в доме, в большой зале верхнего этажа. Священнику, диакону и 4 монахиням разрешалось приходить для служения. 21 сентября по случаю праздника Рождества Богородицы всем узникам было впервые разрешено пойти в церковь. Это доставило всем настоящую радость. Но подобное утешение мы получали очень редко. В эти дни все вставали рано и выходили сквозь маленькую калитку, ведущую в общественный сад, по которому шли между 2 рядов охраны. Мы всегда присутствовали только на ранней обедне, где оказывались одни. Доступ к народу был запрещен. На пути туда и обратно я часто видел людей, которые крестились или падали на колени при проходе их величеств. Жители Тобольска оставались очень привязаны к царской семье. Нашим стражам приходилось не допускать народ стоять под окнами, снимать шапки и креститься при проходе мимо губернаторского дома. Общими усилиями нам удалось возобновить обучение цесаревича и 2 младших великих княжон. Государь взял на себя историю, географию, государыня закон Божий, госпожа Шнейдер арифметику, доктор Боткин русский язык, а я французский. Государь часто читал для нас вслух, а великие княжны занимались рукоделием или играли с нами. Государыня обыкновенно играла 1 или 2 партии в бизик, а затем брала какую-нибудь работу или лежала на своей кушетке. В этой семейной обстановке мы проводили зимние вечера, затерянные в далекой Сибири. Нас удручало полное отсутствие известий. Письма приходили с большим опозданием, А из газет мы довольствовались жалким местным листком, печатавшимся на оберточной бумаге. 15 ноября мы узнали, что временное правительство свергнуто, и большевики захватили власть в свои руки. Это не отозвалось немедленно на нашей жизни, лишь несколько месяцев спустя они надумали заняться нами. Так мы дожили до Рождества. Рождество – праздник особый. Даже там, в Сибири, мы с волнением ожидали его приближения. Государыни и великие княжны начали готовиться к нему заранее. Они постоянно что-то вязали и вышивали, а при нашем приближении бросали друг на друга многозначительные взгляды. Однажды государь читал вслух в большой зале, а государыни и великие княжны занимались рукоделием. Неожиданно на пороге появились возмущенные солдаты охраны, заметившие красные и зеленые сигналы, подаваемые из окон комнаты. Все в недоумении, какие сигналы? В страшном волнении государыня роняет очки. Анастасия Николаевна наперсток, который катится охранником под ноги. Великая княжна соскакивает с подоконника, чтобы поднять наперсток. Солдат подходит к окну, задвигает штору и... Загадка объясняется. Вышивая, сидя на подоконнике и наклоняясь к столу за нитками, Анастасия то загораживала, то открывала горящие лампы под красным и зеленым абажуром. Солдаты ушли. А приготовление рождественских подарков продолжилось своим ходом. Ближе к празднику в углу большой залы поставили елку особого сорта, называемого бальзамическим. Она издавала чудный запах. Пахла апельсином и мандарином, а по стволу непрерывно стекала смола. Украшений не было, а только серебряный дождь и церковные восковые свечи. Мы собрались в зале, смотрели на мерцание свечей и думали каждый о своем. Или об одном. Общем. Никогда еще обстоятельства не были так благоприятны для побега, как в Тобольске, где нет пока правительства большевиков. При участии благосклонного к нам полковника Кобылинского можно было легко обмануть наглый и в то же время небрежный надзор наших стражей. Было бы достаточно нескольких человек, действующих снаружи по определенному плану. Их Величество продолжали надеяться, что среди верных им людей найдутся такие, которые попытаются их освободить. И сейчас, в преддверии Рождества, все казалось возможным. На столе рядом с елкой лежали свертки с подарками, которые государыня и великие княжны приготовили для каждого из нас и прислуги. Ее Величество раздала несколько шерстяных жилетов, которые она сама связала. Слезы благодарности тем, кто остался им верен, сверкали в ее глазах ярче, чем драгоценные серьги. Когда Александра Федоровна протянула мне связанный для меня жилет, к моему горлу подступил комок, и я, скрывая волнение, наклонился, чтобы поцеловать ее руку. Иногда в особенно важных случаях я с замиранием сердца надеваю жилет, связанный руками женщины, которая столько страдала и любила. декабря священник пришел служить всенощную на дом. Затем все перешли в зал, и дети торжественно преподнесли нам свои сюрпризы. Какой радостью светились их милые лица! Они вовлекали нас, взрослых, в ожидании рождественского чуда. Я заметил, как у раскрасневшегося Алексея Николаевича оторвалась пуговица гимнастерки, которую он небрежно положил в карман. Мы чувствовали себя одной большой и дружной семьей. Мы старались забыть переживаемые горести и заботы, отогнать тяжелые мысли, чтобы в сердечном общении наслаждаться этими минутами спокойствия и духовной близости. На следующий день, в Рождество, мы отправились в церковь, где было полным-полно народа. Чудесно пел хор, унося наши мысли туда, где не было арестантов и конвоя, и где всем одинаково ярко светила Вифлеемская путеводная звезда. По приказанию священника диакон провозгласил многолетие царской семье, называя всех полными титулами. Наполнившие церковь солдаты подняли большой шум и требовали прогнать священника, угрожая ему смертью. Кто мог предположить тогда, что для последнего российского императора и его семьи это Рождество станет последним? 4 месяца спустя государь и государыня, великая княжна Мария, доктор Боткин, горничная Анна Демидова, камердинер Чемодуров и лакей Седнев были доставлены в Екатеринбург. Цесаревич с сестрами Ольгой, Татьяной, Анастасией, старый повар Харитонов, лакей Труп, маленький поваренок Леонид Седнев и мы с мистером Гипсом и доктором Деревенко прибыли туда через месяц. По неизвестной причине нас троих в дом Ипатьева не пустили, как ни старались мы туда попасть. К нашему отчаянию нам объявили, что мы свободны, и отправили нас в Тюмень. В конце июля мы вернулись обратно, и я проник в Ипатьевский дом. Два года прожил я в Сибири, выясняя детали трагедии. Любимые серьги государыни, стекла ее очков и пуговицы моего воспитанника оказались среди вещей, найденных под Екатеринбургом, неподалеку от деревни Коптяки. А много лет спустя, в одной гостиной в Швейцарии, мне попался на глаза наперсток, точь-в-точь такой, как те, что берегли от уколов пальчики моих учениц. И я, словно зачарованный, не мог оторвать от него взгляд. В сентябре 1920 года я возвратился в Европу. Появившаяся за это время литература об императоре Николае II и его семье оказалась большей частью вымыслом и недостойной клеветой. Рассказ о нравственном облике русской царской семьи, восстановление правды и справедливости стало моим долгом. Рождество. Царское село. Тобольск. В моем сердце люди, с которыми я провел столько лет своей жизни. Екатеринбург. С каким волнением, покидая Россию, я заново переживал все, что означает для меня это слово. Я убежден в одном. Невозможно, чтобы это мученичество было напрасным. Настанет день, когда воспоминания о пережитых здесь страданиях дадут людям непобедимую силу для нравственного исправления. Когда я смотрю сегодня на рождественскую елку, то ощущаю запах не смолы или хвои, а духов государыни, который впитал мой жилет. А в мерцании елочных свечей мне все мерещится красные и зеленые сигналы, подаваемые сидящей на подоконнике Анастасии. И кажется, что вот-вот раздадутся звуки рождественского гимна. Рождество Твое, Христе Боже наш!